Всем привет! С вами Тихий Трейдер, и это 14-й выпуск моего регулярного подкаста. Напомню, что кроме этого я начал выкладывать и регулярно дайджесты, их уже два, где кратко рассказываю о каких-то конкретных инструментах или событиях. А выпуски выходят в обычном порядке, и сейчас пришло время для обзора-разбора. Последний был месяц назад, даже больше, 12 марта, это пандемия нефти, все в сад назывался. Ну, что сказать, за это время коронавирус, конечно, разошелся, продолжает идти ударными темпами по всей планете, хотя в ряде стран, конечно, уже прогресс наметился и дает какие-то надежды как для рядового обывателя, так и для фондового рынка, который в первую очередь отражает все эти надежды. И этот выпуск, как всегда, будет разделен на три части. В первой части речь пойдет обо всем происходящем на рынке. Поговорим о ситуации, о немного статистике. Хотя сейчас со статистикой и вообще аналитикой довольно-таки плохо, потому что половина всех тех, кто работает серьезно на этой теме, в той же Америке и Европе, в общем-то, тоже ушли в какой-то анабиоз, но это чувствуется на любом, я думаю, также и на себе я некоторую прокрастинацию замечаю. Вот. Ну, а на самом деле, после последнего, даже уже выпуска 13-го, сколько акций разумно держать в портфеле, прошел уже месяц, он был 25 марта, и здесь дело не в моей лень или какой-то грусть, которая, конечно же, иногда накатывает из-за этого всего карантина. Нет, а дело в том, что я ощутил прежде всего последствия всех этих мер карантинных. Вообще со мной случился такой технический коллапс. Там началось все 3 недели еще назад, когда, в общем-то, еще не было особо никаких ограничений. У меня сгорел внешний рекордер, звуковая карта, который подключался микрофон, и я отправил ее в московскую контору, Big TV есть такая называется, там покупал, там сервисный центр, и, в общем-то, по телефону они мне обещали, что все будет быстро, но потом позвонили, сказали, извините, потому что проблема только с доставкой, в итоге им эта железка пришла только что-то там на прошлую неделю. И когда это будет, неизвестно, но меня спасало то, что я записывал, в том числе и дайджест, подключался к своему телефону Galaxy, но на прошлую неделю, да, по-моему, в понедельник, накрылся и он, просто лежал на зарядке ни с того, ни с сего, и появились артефакты на экране, похоже, это видеокарта, то есть я его не мочил, ничего с ним такого не было. Отвез в сервисный центр, и там мне сказали, обычно это там пару недель у нас уходит на решение этих вопросов, но сейчас коронавирус, и вот, по гарантии у них 45 дней, это они закончатся уже там в конце мая. В общем, понятно, если бы не был коронавирус, его бы нужно было придумать, и теперь все можно списать на него, в том числе и этот сервис-центр, который он работает, его никто не ограничивал в этой работе. Я плюнул на это, взял ноутбук и поехал на дачу. И думаю, займусь, там у меня много всякой работы, займусь блогом, там, то есть все, но помимо, конечно, основной трейдинга и инвестиций, которые как в дежурном режиме уже, это всегда на таком обязательном уровне. Но когда я приехал на дачу, 65 километров от города, а пока у нас, в общем-то, не запрещено выезжать за город даже сейчас, не надо писать пропуска. Насколько я понял этот закон по ограничениям. Во всяком случае, меня никто не останавливал, хотя отряды стоят, да, на въезде, на выезде. И обычно у меня на даче рядом стоит две вышки. Одна мегафоновская, и, собственно говоря, я пользуюсь модемом Йота, который работает через вышку мегафона. И всегда прекрасная связь, то есть 4G, как без всяких усилителей даже, работает и на вход, и на выход. И рядом билайновская вышка, которая, так себе. Но 3G-то там стабильный всегда был. В итоге я приезжаю, подключаюсь, и я вижу то, что у меня на Йоте сигнал идет 2G сигнал, то есть отражается то там он как 3G вроде, да, но по скорости я смотрю, то есть это, я телефон симку ставил, да, он там показывал 2G, вот, и то есть я думаю, в чем дело, подключаясь к Билайну, он показывает 3G, но скорость явно на вход она, допустим, так еще более-менее, но видно, что обратный пинг, то есть когда от меня уходит сигнал, его на запрос не хватает. И реально все это время, неделю, пока я был на даче, работали только терминалы в дежурном режиме, то есть все торговые платформы, и то, если запустить, скажем, когда идет американская торговая сессия, там одновременно SyncorSwim, там Interactive Brokers, и там эти все MetaTrader, и Quick, Transaki, вернее, Quick'ом я давно уже не пользуюсь, то, короче, это все бэм-бэм-бэм на каждом терминале по очереди, связь обрывается, но вот такая вот история. Но, тем не менее, это позволяло все-таки следить и за ситуацией, и открывать-закрывать сделки в нужный момент. Слава богу, скальпингом я не занимаюсь. Такие минуты я благодарю то, что избрал в инвестициях и трейдинге именно путь среднесрочной и долгосрочной торговли. В итоге я возвращаюсь в понедельник в город. А дело в том, что перед тем, как уезжать, я давно планирую уже апгрейд компа. И я заказал сетилинки, все железки, все, что мне нужно. Да, материнку, процессор, память и видеокарту новую. И блок питания. Вот. Думаю, коронавирус, что, пора обновиться. Пока все равно времени свободного много. Гулять особо много не получается. Да и самое главное, некуда. Все закрыто, куда гулять. Кроме как около дома. Это тоже надоедает. И я приезжаю, заказ там уже собран. Я еду, короче, в центр забрать заказ в офисе Тилинка. Подъезжаю, смотрю, там огромная такая очередь. То есть передо мной там человек 20 стоит на расчерченном вот этом тротуаре по 1.5 метра. Выходит такой тип, менеджер в маске. Собирает у всех эти номера заказов, чтобы это было быстрее. И все это вот так вот медленно движется. То есть я отстоял, понятно, в маске тоже уже все. Отстоял где-то, почти час, наверное, минут 50. Зашел туда, там дело в том, что пускают только по 2 человека в офис, потому что формально, как магазин, они не работают. То есть внутри там даже на терминалах набрать ничего нельзя. Они работают как пункт выдачи онлайн-заказов. По 2 человека запускают, забираешь и все. Я забираю заказ, и получается так, что видеокарты в наличии этой нет. То есть ее вычеркивают. Ошибка на складе, там, в общем, долго это рассказывать. Суть в том, что видеокарты нет, мы вам ее доставим там через 2-3 дня, короче. Не знаю, через сколько точно. А дело все в том, что когда я уезжал, зная о том, что компьютер будет уже, апгрейдиться. И я отдал сыну видеокарту. У меня старая там видюха 1030 GeForce стоял на 2, по-моему, гигабайта. Вот. А им играть надо. Что, все-таки тоже карантин. А тоже у них то ли сгорел, то ли еще слабее. В общем, я отдал эту видеокарту. Понятно, обратно ее уже не заберешь. И, в общем-то, компьютер я собрать тоже не могу. То есть я приехал... И все это время на ноутбуке, в общем-то, когда дома все подключено, все мониторы, и привык сидеть уютно и работать как бы уже в своей обычной обстановке, то на ноутбуке как-то уже не хочется все это до конца подключать и устанавливать. То есть, опять же, я только в дежурном режиме работал, и сегодня мне привезли эту видеокарту, я наконец-то ее вставил, и заодно привезли, пока я жду этот свой внешний рекордер, привезли дешевый за там 900 или 800 там с чем-то рублей. На это время купил внешнюю звуковую карту, какую-то там китайскую. И сейчас вот пишу на нее, микрофон к нему подключил, но компьютер я уже собрал, так что мне вполне комфортно. И надеюсь, что это так. Да, все, загрузил я этим вас своим рассказом. Но знаете, сейчас кризис, все рассказывают это. Модно рассказывать, как они переживают кризис. Вот я пережил и столкнулся с таким вот коллапсом, наверное, просто вирус, правильно говорят, что сторонники этой конспирологической теории, вот правильно говорят, и распространяется он через сети 5G, и вот, видите, поэтому такая участь и всю мою технику постигла. Но ничего, будем с этим бороться, зато это как бы приводит к обновлению и нас, и в том числе техники. Так-то все хорошо. Но, а теперь переходим к основной части. Поехали. Итак, давайте теперь о происходящем на рынке. Сразу скажу, что я особо не готовился к этому выпуску, так как только, в общем-то, настроился и собрал компьютер. Да, и хочу сразу извиниться за то, что со звуком в этом выпуске, скорее всего, будут проблемы. Ну, то есть я приспосабливаюсь к этой новой временной звуковой карте, пока не придет мой рекордер из гарантии. Так что тут пока все вот так в взвешенном состоянии. И я пробую. Так что звук будет скакать. Но что ж теперь? Сейчас у многих все скачет, даже там на крупных радиостанциях. Так что я думаю, вы мне это простите. Так вот, когда у нас половина аналитиков спит, то приходится обращать внимание только действительно на цифры статистики, которые, слава богу, пока публикуются. А мы помним, что бывает такое, что и нет их, как, например, было во время шатдауна правительства, да, в том, по-моему, году. Начнем, конечно, с нефти. И мимо этой темы нельзя пройти. Коллапс этот случился в понедельник. Но, знаете, я сейчас не буду углубляться в эти технические дебри. И потому что, во-первых, я не торгую уже давно. С 2014, по-моему, я убрал из своей стратегии 7 пар плюс золото. За то, что этот инструмент очень сильно политизирован. Там очень много инсайда. И сейчас как раз, опять же, SEC начинает разбираться с тем, что происходило еще на прошлой, когда встреча ОПЕК, якобы там был инсайт, и многие на этом сыграли, то есть они знали заранее ход переговоров и на фьючерсах подняли много денег. Потом, думаю, время дойдет и до разбора того, что произошло в понедельник. Хотя в техническом плане здесь вроде бы, конечно, все ясно. Если вкратце, это многие уже кто объясняли, я думаю, это вы, даже тот, кто далек от нефти, уже все это знает, это уже объяснили всем, разные там финансисты, профессиональные и не очень. Но если вкратце это сказать, то, конечно, это, допустим, ну, представьте то, что, не знаю, вы продаете там, скажем, хлопок или там, я не знаю, гречку. Вы знаете, что куда-то вам ее нужно привезти и получить деньги, потому что кто-то туда приезжает, ее из этого хранилища покупает. Вы собираете эту гречку, вы уже привыкли, у вас это бизнес, то есть вы приедете, вы в любом случае продадите. И если вы хороший профессионал, то вы на этом сильно наваритесь, так как купили дешево, а продадите дорого. Если нет, то вы потерпите какой-то убыток. Но, в общем-то, он будет оптимизирован. И если ваша стратегия вообще рабочая, вот так. И вы занимаете, естественно, деньги. То есть, скажем, вы берете у соседа столько же, сколько есть денег у вас, покупаете эту гречку, приезжаете туда, зная, хотя ситуация уже как бы тяжелая. Но проблема в том, что вам говорят, да вы, ты не продашь ни по какой цене, просто потому что нам некуда складировать твою гречку. А тупо перегрузить ее с одной машины на другую, ну, не получится. Так это не работает. Потому что с этого денег нужно получить все. Потому что нужно получить за перекачку нефти. Ну, в нашем случае это за грузчиков, которые перегрузят эту гречку в хранилище. Вот и все. В общем-то, это так. И тогда вам нужно продать по любой цене, там, в два раза дешевле. А, естественно, если вы продаете в два раза дешевле, у вас было плечо, то вы продаете в минус. Поэтому минус $37 в понедельник надо получить на нефть. Все. В Кушинге нефтехранилище место закончилось. И на данный момент там около Калифорнии уже скопились танкеры с нефтью, которые 20% мирового потребления обеспечивают. Ну, то есть, это тоже своего рода плавучее вместилище, той самой нефти. И сейчас они плавают в ожидании, потому что это перегруз. И, судя по всему, это не последнее такое событие, потому что CME, биржа Чикагская объявила о вводе опционов с отрицательным страйком. Такого не было, во всяком случае, на нефти в истории. И, по-моему, с 22 мая, что ли, они введут. Как-то так. То есть, естественно, там не дураки. То есть, они думают то, что такая ситуация, возможно, повторится и в будущем. Но особо для того, чтобы полностью разобраться в ситуации, естественно, нужно копать глубже и быть действительно нефтяным трейдером. А это, я считаю, просто если вы торгуете нефтью, то нужно именно этим только и заниматься. Потому что это очень глубокий рынок, как я уже сказал, там много инсайдов. И когда вот так вот все упрощают, я не знаю, по какому-нибудь радио говорят, или это то же самое, что я сейчас упростил с гречкой, это модель, но там на самом деле очень много слагаемых. Во-первых, и Кушинг — это не единственное, не самое большое хранилище в Америке, и во-вторых, там куча есть еще проблем технических. Дело в том, что торговые системы и в банках, и банковских пулах, и торговые роботы там у отдельных каких-то HVT-контор, они, в общем-то, не то чтобы, не факт даже, что и наварились на этом, но эти торговые стратегии не были готовы к отрицательной цене на фьючерс. Вдумайтесь в этом. Это как бы и я об этом не мог подумать, но нужно быть готовым ко всему. И, скажем, это не только на нефти, нам кажется. А вот да, это, ну что ж, нефтяные парни попали. А я вот торгую золотом, на золоте такого не может быть. Не может уйти золото в отрицательном. Ну, блин, ну так-то да, потому что, конечно же, для него, для золота не нужны такие большие хранилища. Но может быть куча всяких ситуаций, там, я не знаю просто. Ну, первое, что приходит в голову, это появится какой-нибудь инженер Гарин, да, из романа Толстого, помните, и там своим гиперболоидом сейчас дырку пробурит и потечет вам золото откуда там, из ядра, из мантии, из земли, и которым затопит все, естественно, он станет никому не нужной, и хранить его никто не будет, и в минус у вас фьючерс также уйдет. Но это я, конечно, шучу, но я просто говорю о том, что нужно быть готовым к любой ситуации, и очень жалко тех ребят, которые пострадали на самом деле на ММВБ, да, которые торговали фьючами на форте. Я ими не торговал, и только валютные фьючерсы использую, когда у инвестора счет у нашего брокера, а я торгую своей стратегией 7 пар плюс золото, если он ее выбирает, а не долгосрочные акции в поисках большей выгоды при большем риске. Но, конечно же, ребята торгуют фьючерсами, а не мне вам говорить то, что наша биржа, это она еще в зачаточном очень состоянии, и, естественно, они ночью порезали, вернее, вставили планку на 15, что ли, там, процентах, и хотя потом цена вернулась, там многие просто ушли в огромные минуса, и, естественно, им этот долг записали, причем, допустим, если мы возьмем Interactive Brokers, да, контор, ну, такой, в общем-то, мирового масштаба, там, с, по низким спредам, она на, хорошо ориентирована на розничного клиента, то, в общем-то, там понесла убыток биржа, который не успел на ноль, в ноль закрыть эти позиции, чтобы клиент не ушел в минус. Я, во всяком случае, так понял их заявление. И они попали, сама биржа, что-то там, по-моему, на 140 миллионов, если не ошибаюсь. Это по памяти вчера эту статью просто. Вернее, не статью, а их официальное обращение пришло. Я читал просто через терминал их. Вот. А, естественно, российская биржа все это записала. И, насколько я понял, там что-то около 1000 пострадало от этого. Но, как говорит биржа, если бы они эту планку не ввели, то там бы еще больше пострадал бы. Ну да, вполне возможно. И, честно говоря, вот в этой возне под ковром я разбираться не хочу. Это там споров еще будет на месяц. И я думаю, то, что еще и интервью всяких этих опять разоренных, которые миллионы теперь должны брокеру, появится. Но как это, в общем-то, было в 2014 году, такое же на рублях было. Помните, там, когда чувак наоткрывал сделку, что-то там, и остался должен 50, что ли, миллионов брокеров. Ну, была такая история. И это вообще на самом деле неинтересно. Тут только нужно просто думать о риск-менеджменте или выбирать другим инструментом, если вы всегда не сидите у компьютера, а хотите торговать фьючерсами на низколиквидном рынке, как, не знаю, как профессионал фьючерсного рынка. Понимаете, в чем дело? И меня больше интересует, конечно, что, судя по всему, СЕК будет разбираться и с этим моментом. И хотя нефтью, как я сказал, уже не торгую, но довольно-таки интересно будет, потому что если разберут эту ситуацию, потому что сейчас коронавирус, и, конечно же, СЕК тоже, я думаю, работает в таком лайтовом режиме. Конечно же, тут нужно заметить, вот уже что ближе ко мне, то, что именно в тот день у нас начало расти золото. Я сегодня писал уже, когда трейд-лист в своем блоге dmatrade.blogspot.com выкладывал. Именно в тот же день, в понедельник, у нас начала расти золото. И это тоже все вполне понятно. Тут логика как бы у трейдеров среднесрочных, она такая, то что, ну смотрите, если нефть у нас такая дешевая, то есть для этого рынка даже ее цена в $25, это маленькая цена, по которой просто ее уже некуда складывать. Это недостаточная цена для нормального функционирования, в том числе и фьючерсного рынка, ну и уже, да, и уже и спотовых поставок нефти. Как бы кто там не успокаивал, то что Brent это не коснется. Так вот, если нефть дорога и при таких значениях, товары тоже не хотят дорожать, то, естественно, спасет эту ситуацию только инфляция. А это значит что? Это значит то, что у ФРС и у других ЦБ, в общем-то, руки развязаны, они могут вливать еще сколько хочешь денег, пока инфляция, собственно говоря, не начнет появляться, и это всегда будет оправданием. Ну, вы же видели, что было в период кризиса нефтью, вы же видели, что было там с товарами, с потребительскими товарами, но вот вам и пожалуйста. И если посмотреть, то там действительно получается в марте 2,2 триллиона вы писали, ну да, и там уже исчисляется за последние 8 месяцев, по-моему, я тоже писал это уже в статье, там что-то около 300 мер стимулирования было принято, 280, если я не ошибаюсь, 280 мер стимулирования во всем мире. И Япония тоже там 1 триллион на позапрошлой неделе одобрила этот, как он там, пакет помощи, или как это так он называется. Но суть в том, что аналитики предсказывают, что по меньшей мере... А, ну да, и вчера еще 300 миллионов на поддержку там бизнес, 300 миллиардов, какие миллионы? Тут уже миллиардами и триллионами это все измеряется, про миллион можно забыть. Миллион – это убытки как раз у этих фьючерсных трейдеров частных. Так и получается то, что, смотрите, 10 триллионов будут потрачены, это так аналитики прогнозируют. Это по меньшей мере, если сейчас это вот эта волна прироста денежной массы как бы остановится, это уже 10 триллионов в любом случае будет влито. И если сравнить с тем же периодом прошлого года, то денежная масса М2 – а что такое М2? Это и наличные деньги, и сберегательный депозит фонда денежного рынка. И все вот это дело увеличилось уже на 12%. Это на самом деле это очень много. И это является максимальным показателем за, там, что-то за 10 лет. Даже больше, чем за 10 лет. И несмотря на это, в общем-то, инфляции никакой нет. И нефть дешевеет, товары, в общем-то, тоже. Я имею в виду прежде всего в Штатах, ну и вообще в мире. То есть, конечно же, там в отдельных каких-то развитых, развивающих странах будет все дорожать. Это понятно, это закон рынка. Но те, кто действительно влияет на экономику, в общем-то, никакой инфляции там нет. И, естественно, то, что вся эта избыточная ликвидность, то есть трейдеры и вот этот коллапс от понедельника на нефть, он дал еще один толчок для этих размышлений, то, что это все должно рано или поздно привести к инфляции, но давайте различать. Одно дело, когда люди, трейдеры, инвесторы думают профессионально, они пытаются не сторговать то, что будет это, там, в будущем эта инфляция, и верят в заголовки там, каких-то аналитиков, там, я не знаю, в кавычках, которые там, 5, по 5 тысяч долларов обещают золото. Нет, они предвидят то, что масса, то есть основное стадо на рынке частных трейдеров будут думать о том, что в действительности будущая инфляция обесценит доллар и будет, ну, будет нужно только золото. Вот в чем дело. И посмотрите, да, посмотрите на этот кризис на 35 долларов, когда упал, на 35% упал фондовый рынок. Но мы же не видим того, что, как нам предрекали там год назад, и у меня в комментариях там, да вот оно, будет рецессия. Причем не ожидали даже 35% все эти умники. Они не ожидали на 35% падения фондового рынка. Они ожидали рецессию, понимаете? Когда там упадет, ну, то есть, четкая рецессия, ну, там, на 10-20%, да, обычно, если это там не какой-то кризис. Вот, и если рецессия, то золото, то вот оно обязательно вырастет. Смотрите, мы упали на 35%. Безработица растет, но до этого, вернее, не то, что растет, она на огромных уровнях. Я еще сейчас вернусь к этому. Просто полмира сидит дома, там, две трети мира сидит дома. Ну, вообще-то нет, полмира, так как Африка, как бы не думаешь, что она сидит дома. Но смотрите, золото, что у нас произошло с золотом? Да, оно даже максимум в 2011 году не достигло 1900 долларов. Идея в том, что сейчас золото, конечно, у него есть потенциал роста, потому что все инвестбанки, ну, то есть их, так скажем, торговые пулы, те, кто занимается именно спекуляциями, как, в общем-то, при кризисе 2008 года, они там с нефтью такие же истории проворачивали, и потом, правда, тоже были разбирательства. Они сейчас торгуют то, что вот сейчас на самом пике кризиса многие люди скажут, да, действительно, столько денег влили, это же будет гиперинфляция, начнут покупать золото. И вот именно тогда они продадут им это золото, которое купили сейчас. Понимаете, в чем дело? А в реальности это будет, то есть, если мы посмотрим на корреляцию этой денежной массы и цену желтого металла, я в блоге приводил этот график, то мы увидим то, что золото растет только когда именно сам процесс вливания. Вот открыт кран, вот сейчас льются деньги, оно будет, но не последствия. Вот все эти золотые жуки, они предрекают то, что впоследствии мы получим гиперинфляцию, и поэтому золото будет дорожать. Но нет, не так. Оно будет дорожать, пока вливают эти деньги. Как только их перестанут вливать, то есть начнется хоть какое-то восстановление экономики на самом дне, когда будет еще низкая безработица, когда будет низкий потребительский спрос, у людей просто тупо не будет денег, и им перестанут выдавать эти стимулирующие деньги, им скажут, все, идите работать, у людей не будет денег. Они не пойдут сразу покупать много себе всего, они отложат ипотеку, и они не будут залазить в автокредиты. И, естественно, откуда вы возьмете здесь инфляцию? Это здесь будет дефляция. И посмотрите на 2011 год. Как это был разворот и в глобальный медвежий тренд на золото. Вот как это было. И поэтому я не стал бы ожидать, что после того, как мы начнем восстанавливаться и выйдем с карантина, мы подразумеваю весь мир, золото продолжит расти, потому что будет какая-то гиперинфляция из-за этой накопленной за время кризиса денежной массы. И люди раскроют глаза, выйдя на работу. Сколько же денег было влито в ФРС на этот рынок? Да нет, это не так. И никто об этом думать не будет. Все будут думать о том, как выйти снова на работу, вот и все. И закрывать свои дыры, накопленные во время этого кризиса. Ну, в то же время, там, 300 миллионов, миллиардов евро. Сегодня вроде как евро в Евросоюзе они собираются, хотят фонд там какой-то сделать. Но тут главное, чтобы они не тормозили и вспомнили, как они действовали в 2008-2009 году, когда они явно затупили, затормозили, а ФРС уже все, начался уже подъем в начале фондовых рынков, потом и экономики, и, в общем-то, Америка там бешеными темпами вышла и росла 10 лет. А если вы вспомните, европейцы никаких QE не вводили, ну, были там какие-то меры, но не в таких масштабах. хотя деньги у того же ФРС занимали, как потом на комиссии перед Конгрессом выяснялись. Бернанке рассказывал, как он деньги давал из этого КВЕ, в том числе и европейцам, потому что своего они для поддержания банковской системы из-за своих бюрократических проволочек просто не могли быстро ввести. Надеюсь, в этот раз они не будут так тормозить. И, в общем-то, все это как-то синхронно, мир начнет выходить из этого кризиса, так как думаю, что чему-то прошлый кризис должен был научить. В общем, пока европейцы думают, то, в общем-то, Япония уже действует, а Америка тупо заливает рынок деньгами, пользуясь тем, что отсутствием инфляции. Напомню, в общем-то, у ФРС двойной мандат – это прежде всего следить там не за курсом, не за индексом доллара и фондовым рынком, а это прежде всего за безработицей и инфляцией. Соответственно, безработица сейчас уже стала рекордной. Первичное пособие, я имею в виду количество первичных заявок. А инфляция низкая, поэтому что делать? Естественно, выход один – заливать все деньгами. И, понятное дело, скупают уже все, и все активы. Там уже даже, честно говоря, разбираться в этом уже сложно, когда там, что они именно скупают. Это уже потом будет разбор полетов. Но полно мемов всяких, и там, знаете, где чувак из ФРС ходит по домам там, по одноэтажной Америке, и там мальчик открывает, и он у него скупает, говорит, я скупаю бейсбольные карточки. Или там требует убрать сел-кнопки с терминалов у трейдеров, обещает то, что вот деньги будут, не переживайте. Но, в общем-то, понятно, обкатанная схема. Тем не менее, МВФ прогнозирует у нас, что мировой ВВП будет минус 3%, в 2020 году. И это, конечно же, какая-то такая, скажу я, слабая оценка. Да, это, конечно же, минус 3% – это тоже очень много. В годовом имеется в виду исчисление. Но так вот по ощущениям, то, что, конечно, я не экономист, который именно там все это обсчитывает конкретно в деталях до такой глубины и, в общем-то, пользуюсь только официальными макроданными, но минус 3%, я так скажу, это не худший вариант для фондового рынка вообще-то. Плохо, упала экономика. Но если все придет в норму, то, в общем-то, будет все хорошо. В прошлый четверг, у нас 5,2 миллиона американцев уже подали первые заявки на пособие по безработице. И за последний месяц 22 миллиона американцев подали эти первичные заявки. И это больше, чем все рабочие, представьте просто, больше, чем все рабочие места, потерянные в 2008 году. То есть в разгар прошлого ипотечного кризиса. Отчет о розничных продажах показал падение на 87%. И это больше, чем в два раза предыдущий рекорд снижения месячного показывает. И смотрите, март это, в общем-то, как раз март это уже Америка была все на карантине. 87%. Потребительский сектор это все-таки где-то около 70% экономики. И падение здесь на 87%, это очень серьезно. Если мы говорим о промпроизводстве, то за март на 5,4% оно упало. Загрузка производственных мощностей на 4,3%. Сейчас загрузка около 70% производственных мощностей. Это на 7% ниже долгосрочного среднего показателя, который там годами считается. Индекс уверенности домостроителей, development, да, вообще космических-то аналитики этого не ожидали, там этот индекс упал с 72 до 30, и никогда не было такого снижения на этом индексе, даже просто близко к этому. То есть прогноз был на уровне 55, вместо этого 72 падает до 30, а 50 в любом таком индексе, уверенности, там, да, хоть потребители, хоть там промпроизводство, хоть кого. Ну, в общем-то, 50 это линия, понятно, такого фарватера. То есть, если выше его, то, в общем-то, есть уверенность в завтрашнем дне у тех, кому посвящен этот индекс, в данном случае домостроители. Если ниже 50, то все, все плохо, и все смотрят в будущее, но не очень-то. И сейчас это до 30. Это, в общем-то, на любом подобном индексе, но я что-то такого не помню. Да, и вот интересно показалось, давайте вкратце зачитаю. Значит, ФРБ Нью-Йорк опубликовал исследование Empire State Manufacturing. Просто перевожу, как есть. Деловая активность упала в штате Нью-Йорк, и согласно фирмам, ответившим на апрельское исследование, индекс общих условий ведения бизнеса опустился на 57 пунктов до отметки минус 78,2, что является самым низким уровнем за всю историю исследований. Новые заказы и отгрузки сократились рекордными темпами. Сроки поставки удлинялись, а товарно-материальные запасы падали. Уровень занятости и средняя продолжительность рабочей недели сокращались рекордными темпами. Рост цен на сырье значительно замедлился, в то время как отпускные цены снизились незначительно. Хотя нынешние условия были крайне слабыми, фирмы ожидали, что через 6 месяцев условия будут немного лучше. Ну, то есть, какой-то позитив на ближайшие 6 месяцев у них есть. Это можете почитать, ну, конечно, это же скучное исследование, но если оно вам целиком нужно, то оно на newyorkfed.org, это как раз официальный сайт ФРБ Нью-Йорка. И вообще советую вам почитывать во время, когда аналитики несут полную чушь и рассказывают, как они с детьми проводят карантин в Zoom. Вот, я советую вам все-таки больше к официальной статистике обращаться, залазить на официальный сайт ФРС. И вот этот второй по значимости, это нью-йоркского ФРБ. Здесь очень много всегда исследований. newyorkfed.org, да, или .com, блин, не помню. Ну, в общем-то, вы это легко найдете. Официальные цифры, официальные графики и исследования, самое главное, которые они заказывают сторонним компаниям. Это, в общем-то, интересно. Так вот, и то, что я вам зачитал, ну, на самом деле, просто даже тут, я думаю, тем, кто не очень-то разбирается в экономике, понятно то, что это, то есть, на данный момент это совсем все плохо. Но мы продолжим еще немножко, да, про цифры. Ну, так как у нас сезон отчетов начался, то, смотрите, в начале года аналитики ожидали прибыль, что прибыль будет в первом квартале, средняя прибыль на акцию, ну, то есть берем весь индекс, общую капитализацию и берем общую прибыль, делим на количество акций, получается у нас, что аналитики ожидали в начале года, когда никто не знал ни о каком коронавирусе, там только третья война почти началась, ну да ладно, $40.29 был на акцию, и это именно скорректировано на индекс цифр, где каждый пункт по S&P 500 составляет $8.3 миллиарда. Так вот, сейчас уже, когда начался сезон отчетов, там прошла первая неделя, и это пересмотрели до $34.71 за акцию. Считайте на 6, это сколько там, ну, короче, получается где-то на 15%. Да, на 15% где-то понизили прогноз. И смотрите, если это верно, то есть, если такими темпами компании дальше будут отчитываться, то это будет снижение на 8,6% от прошлогоднего первого квартала. И здесь нужно отметить, что ведь в эти квартальную отчетность, то, что сейчас компании нам отчитываются, здесь же не входит первая половина квартала, когда не было никакого коронавируса, но он только начал, был там, разгорелся в Ухане. И, ну, в общем-то, американская экономика не была затронута ковидом, да? А во втором квартале на данный момент аналитики ожидают комплексный прогноз, средний прогноз ожидают, от FactSet средний прогноз, я имею в виду, то ожидают снижение доходов на 18,4%. А как я уже в своих постах раньше приводил, то обычно сам FactSet исследовал, насколько их аналитики ошибаются, и даже в кризисные времена, то есть сам кризис мало кто когда предсказывает, но когда это уже двигается, то там на 3% это мало кто когда вообще ошибался, даже во время прошлого кризиса. То есть даже если они сильно ошибаются, то 15,4% и будет все намного лучше, оптимистичнее, то на 15% все равно будет снижение доходов уже за второй квартал. Но фондовый рынок продолжает расти. И за последние 17 торговых сессий мы выросли уже на 25% и дошли там до уровня, короче, прошлого года. И, ну, понятное дело, что 25% это одна, но в любом случае это сколько у нас получается, там половину, где-то половину коррекции мы отыграли. Понятно, что самая темная ночь перед рассветом, и, конечно же, фондовый рынок всегда играет вперед. И, естественно, почему мы упали на минус 35%, когда мы не видели цифр? Ну, потому что фондовый рынок не обманешь. И он знал то, что сейчас мы получим вот такие вот цифры. Вернее, думали, даже закладывались на худшее. И именно когда увидели вот такие вот цифры, то, в общем-то, рынок уже начал отскакивать. Про то, будет вторая волна кризиса или нет, это точно вам сказать не может никто, и тем более уж не я, тот, кто это говорит, это, ну, в общем-то, это шарлатан по типу Рубини, который каждый квартал говорит, что будет кризис, и, конечно, раз в день сломанные часы как бы показывают правильное время. И теперь, пожалуйста, все вот это Рубини и Ко, имели твоя неделя, то, естественно, они вам предсказывают сейчас вторую волну кризиса. Возможно, она будет. Но у меня нет стопроцентной уверенности. И кроме этих шарлатанов, и, не знаю, там, какой-нибудь покойный Вангис с РЕН-ТВ, то точно уж об этом никто не знает. Естественно, тут могут возникнуть проблемы, даже уже если даже при позитивном настрое мы выйдем, начнутся закрываться карантины и мир начнет, в общем-то, работать, то там могут быть все-таки проблемы уже накопленные из-за тех самых дыр во время кризиса, потому что люди-то, понятно, люди выживали, хотя бог его знает, действительно ли они выживали, себя в чем-то ограничивали или ни в чем не ограничивали себя. Отдыхали все это время, это потом время покажет. Может возникнуть проблема, например, уже давно, еще до этого кризиса, говорили о том, что накапливаются, как в 2008 году, помните, накапливаются синтетическими продуктами, когда, ну, по ипотечным бумагам, то сейчас предупреждают о таких же синтетических продуктах, но на авторынке. Это еще до кризиса об этом много говорили, и там дело в том, что большинство вот этих вот продуктов, этих деривативов сосредоточено у региональных банков в Америке, вот, которые, в общем-то, у них и так резервы большие, и ФРС их, в общем-то, не очень спасает, они не столь big, чтобы big fail, да. Просто я это привожу как пример, то, что уже когда начнется восстановление, мы можем вообще просто увидеть действительно черного лебедя, потому что черного лебедя, как я говорил уже в прошлых подкастах, и потом, по-моему, сам Талеб сказал, что нифига это никакой у вас не черный лебедь, и не оправдывайтесь. В чем тут черный лебедь? У вас этот черный лебедь в виде вирусов, он прилетает каждые там 5 лет. Последний был в 2014-м, Мэбл, и вас это ничему не учит. Это нельзя назвать черным лебедем. Вот, но действительно, когда уже рынок начнет восстанавливаться, может прилететь действительный черный лебедь, настоящий такой жирный черный лебедь, то есть события, которые мы еще никогда не видели. Ну, вот как пример со стороны вот этих синтетических продуктов на автокредиты, ну, то есть это где все кредиты пакуют частями в одну бумагу, которая, в общем-то, как правило, помогает избежать риска ее держателям этого продукта. Но если начинает, как в 2008 году, накрываться с самого нижнего уровня, то все пошло-поехало и накрывается целиком весь этот дериватив, таща за собой весь рынок. Это просто как пример. Просто вот что первый вспомнился. На самом деле таких проблем много. В том числе, там, он, не знаю, правда это или нет, и в этом как-то я не очень разбирался, но там сегодня или вчера, что ли, в ООН, там есть у них отделение такое по по продовольствию. И вот чувак, который его возглавляет, кстати, он сам переболел уже коронавирусом, говорит, не того боитесь, а говорит, то, что вообще с едой беда, и, в общем-то, скоро помимо коронавирусных начнут умирать намного больше людей просто тупо от голода. Но это далеко и понятно, всем, в общем-то, это пофигу, всем их волнует то, что нужно сейчас им и здесь. А, в общем-то, если взять Америку и Европу, то не думаю, что... Ну, конечно, людям тяжело, да, но не думаю, что они мрут уж так уж с голоду, учитывая все дотации, которые выдает им правительство сейчас. Тем не менее, в общем-то, инвесторы сейчас рынок, фондовый рынок, во всяком случае, закладываются на позитивный исход событий, то, что начнут снимать карантин, и все, все мы заживем. И даже, смотрите, на Мосбирже физиков, приток от физиков денег, он ну, туда, на фондовый рынок, он в 3 раза выше среднего значения за 2019 год. В 3 раза, это при том, как, ну, в общем-то, нет денег. И я здесь вижу, в общем-то, но это вот если говорить про российский рынок, то смотрите, я просто здесь дело, наверное, даже не в том, что люди хотят тупо заработать, а они боятся еще банковских каких-то ограничений на снятие денег. И поэтому хотят перевести на фондовый рынок. И, в общем-то, они это правильно делают. И я это советую еще до того, как знал, что в 3 раза этот объем увеличился. Ну, просто у меня мои клиенты спрашивали, есть вот такие вот деньги там под подушкой там на черный день. Вот их что лучше? Я говорю, ну, естественно, их нужно там не пытаться на них сильно заработать, как там в рамках моих стратегий, либо любых других. Но в то же время вы можете просто отнести на фондовый рынок там через любого российского брокера и купить, не знаю, те же правительственные облигации и, или там евробонды какие-нибудь. И просто тупо держать в них деньги. Вы будете хотя бы застрахованы от того, что если правительство начнет... А это же речь ведется, и там он на днях что-то там Греф там с правительством обсуждали. Это говорит там, да много денег лежит на счетах, это же вот это, свободные деньги. Так вот, и вполне могут воспользоваться вашими деньгами, если совсем все будет плохо, а вам заморозить выдачу в банках. Я не поднимаю панику, я просто это рассматриваю как вариант. Но если вы открыли брокерский счет, а у вас сейчас есть время, даже если вы не занимались финансовыми рынками и случайно слушаете этот подкаст, у вас сейчас есть время разобраться в этой технологии фондового рынка. Ну, вот что касается именно этого. Ничего сложного, вы туда переводите через брокер деньги, купили эти защитные бумаги, те же правительственные облигации, и все, и сидите в них. Если даже будут замораживать банковские вклады, то, поверьте мне, брокерские счета у брокеров, то есть ваши деньги там, никто не будет замораживаться, потому что этим банковские счета, банковские сбережения, в принципе, заморозить. Да ничего страшного, народ переживет, ничего не будет, никакого бунта не будет. Да никто не выйдет на улицу, никто. Просто сил тогда не будет у народа, чтобы идти на улицу, чтобы ноги волочить, если уж так. Вот, а на брокерских счетах туда лапа мохнатая не дотянется. Почему? Потому что если просто вы брокерские счета блокируете, то у вас фондовый рынок просто обваливается, и вы еще огромный отток. Ну, просто это стрелим себе в ногу. Вы огромный отток, как у физиков. Ну, пусть вы тут физикам не отдаете, но вы не, тогда вы не будете отдавать и там всяким институциональным инвесторам, там, зарубежным, в том числе, и у вас валюта потечет отсюда. Этого не будет. То есть на брокерском счете деньги намного безопаснее просто держать. Но если вы не хотите никакие бумажки покупать, просто вы можете загнать туда деньги и купить тупо доллар. Вот, и держать там доллар, который у вас никто не возьмет. Это так, маленькое такое практическое отступление. Говорил я к тому, что, несмотря на кризис, люди идут на фондовый рынок. И если у нас, может быть, это действительно, я правильно говорю, и хотят от этих ограничительных мер по банковским вкладам, то в мире-то тоже растут. Вот в чем дело. Растут размещение денежных средств именно на счетах физиков. Во всяком случае, в Штатах точно. Про Европу что-то у меня как-то нету особой статистики, но думаю, в развитых странах, там в Германии, Швейцарии тоже, в общем-то, подобный процесс происходит. И, ну, естественно, потому что люди, в общем-то, сейчас они видят, они научены, во-первых, 2008 годом, то есть это уже разумные люди, они помнят, что тогда было, и что, ну, опять же, самая глубокая ночь перед рассветом, и как тогда взлетел рынок в марте 2009 года, и, естественно, они сейчас свои какие-то свободные средства, которые там, скажем, не истратили, они, и тем более дотации-то им сейчас дают жить, есть на что, да, их тащат на фондовый рынок, да, они идут и пытаются хоть чем-то себя обеспечить, там, будущее, какую-то хоть надежду, там, на то, что в будущем будет все хорошо, а не тупо там деньги пролежат, а вдруг еще действительно и запустится инфляция, то, что, как им эти всякие горе-аналитики обещают гиперинфляцию, боятся этого, и действительно тогда уж лучше в акции вложиться. Тем более, сейчас они сидят и смотрят то, что, да, я смотрю Netflix, и дела неплохо идут по последнему отчету. Тот же Netflix, он бьет все рекорды. Сейчас я его не торгую, я не помню, на максимумах он сейчас или нет. Но, допустим, Amazon после отчетов на исторический максимум вышел. То есть мы видим, что, в общем-то, не всем плохо. В 2008 году реально было всем плохо. То есть там не было, ну, какие-то там избранные, может, и были узкоспециальные конторы. Но так, чтобы крупные гиганты были на исторических максимумах, нет, такого просто тупо не было. А сейчас это есть. И то есть есть компании крупные, тот же Amazon. И далеко ходить, там AMD и Nvidia, которые сейчас лежат в портфеле моих инвесторов, уже более чем год, там почти два года. Ну, понятно, те, кто приходили в январе, допустим, мы тогда их докупали. Ну, ладно, к этому я вернусь еще во второй части, когда буду про свою торговлю. Так вот, они находятся уже там на 10% от своих максимумов. Вот, то есть, кому война, кому мать родна. И тут и люди сидят сейчас, смотрят. Да, вот кризис кризисом, но мы сидим, смотрим Netflix, мы покупаем на Амазоне, а у меня вот есть свободные деньги. Какого черта мне сейчас не купить их? Получается вот так, и мы видим действительно приток, и это вполне понятно. Но, конечно же, если будет вторая волна кризиса, будет плохо всем. В общем, пока рынок растет, инвестор настроен позитивно, и в общем-то, я уже говорил в прошлом выпуске о том, что и вообще, что касается коронавируса, то, что завершает первую часть, хотелось бы сказать еще раз, то, что действительно, как человек, конечно, меня это все волнует и пугает, я, в общем-то, переживаю за своих родителей, которые, но что хорошо, они все, они как бы живут на даче, и это вообще уже не проблема. И, естественно, мне не нравится, что вокруг люди мрут, и все больше и больше заражений каждый день. Но в то же время видна и какая-то позитивная динамика в каких-то там странах, где уже начинают снимать ограничения, а кто-то вообще не вводил. Ну, пока не ясно еще, чем это закончится. И вообще, то, что окажется ли это снижение после пика, окажется оно все, ну, то есть, скоррелирует ли оно с фондовым рынком, или действительно будет еще какая-то вторая волна, как на фондовом рынке, так и у вирусов. Это вопрос нерешенный, этого никто не знает, и действительно ничему люди, как получается, ни до чего со времен чумы там не дошли, что тогда лучшим средством то, что придумали, это был карантин, и дома сидели, как Пушкин в этом своем, как у Болдырева, и где он там сидел, стишки писал. То есть, здесь, ну, ничего не придумали, но маски, да, но это, но люди мрут. Но опять же, этот карантин, он помогает чему? Он помогает просто не загружать больницы. А сколько переболеет людей, оно по итогу столько и переболеет, потому что вакцину придумают там не раньше, чем через год. И трейдеры, инвесторы, и вот тут я уже переключаюсь на циничную сторону инвестора. И это должен, если вы занимаетесь трейдингом или инвестициями, вы должны всегда это включать, когда садитесь за монитор, отключать себя обычного человека и думать цинично. А если подумать цинично, ну да, чем быстрее вообще вирус сейчас развивается, тем быстрее люди переболеют, то число, которое должно, в принципе, по планете переболеть. Вот. И в прошлом выпуске, в 12-м, позапрошлом выпуске, да, я говорил подробно об этом, приводил цифры. Суть в том, и сейчас уже это все становится все более очевидно. Чем быстрее эти темпы проходят, да, тем больше жалко людей. Да, здесь опять человек во мне включается. Но включаем обратно трейдер, значит, тем быстрее все это обогнет всю планету. И, ну, хорошо, если даже каждый житель заболеет, 5% от человечества умрет. Ну, что такое 5%, учитывая то, что все-таки это большинство из них это уже люди пенсионного возраста, а не то, что двигает экономику вперед. Ну, умрут они, ну хорошо, ну да, экономика пойдет дальше. И, а безработица от этого только снизится, потому что, грубо говоря, освободятся либо рабочие места, либо пенсии нужно будет меньше платить. Вот это такой циничный взгляд рынка. Да, если вы торгуете здесь, то вот привыкайте к этому. Если вы думаете серьезно там, о своих долгосрочных инвестициях. И именно так рынок оценивает ситуацию сейчас. И на этом, наверное, все по первой части. И переходим теперь к моей торговле. Как и обещал, в этот раз пробежимся по открытым позициям в рамках долгосрочной стратегии по акции. Ну, то, что сейчас открыто на счетах моих долгосрочных клиентов, как у российских брокеров, так и зарубежных. Но здесь нужно сразу сделать несколько оговорок. Во-первых, каждый раз я этого делать не буду, потому что, во-первых, целью этого подкаста не является там тупо реклама моих, так скажем, услуг по управлению. Вот. Но просто раз уж вы в Инстаграме меня там спрашивали, типа, что ты публикуешь, но никогда не говоришь, какой целиком портфель. Ну, во-первых, мне это не надо, потому что зачем как бы мне рассказывать, что именно мы тут торгуем. Но какие-то интересные мысли по инструментам я привожу, и подписывайтесь на Инстаграм Тихий Трейдер или Дома Трейд. Там есть самые интересные сделки, по которым действительно есть что сказать, по которым есть идеи. И даже основываясь на этом, я думаю, там, даже если вы не являетесь моим клиентом, чем-то в торговле вам это поможет. И кроме этого, много там всяких размышлений. Также и в Телеграм-канале Дэйма Трейд ТТ или Тихий Трейдер, также он ищется. Но там все-таки меньше информации, там более такая сконцентрированная. А если уж вот именно по сделкам и по Форексу, и по фондовому рынку, это добра больше в Инстаграме. Так вот, но все-таки сегодня пробежимся. Да, и вторая оговорка, то что почему, допустим, по своей стратегии 7 пар плюс золото на странице StratNA своего блога dmatrade.blogspot.com я публикую ежемесячные отчеты, там можно по месяцам увидеть. В ноябре начинается мой финансовый год, и до следующего ноября накапливают все сделки, вы можете их оценить, посмотреть, как идет торговля. Я действующий клиент и подписчики на торговый сигнал могут сравнить с тем, что происходит на их счетах, или каким приходит сигнал, с тем, что какие были сделки у меня, и это всегда должно сходиться. Вот, но почему я так не могу сделать с фондом рынком, потому что объяснял уже то, что 90% клиентов сейчас сидит у российских брокеров, и каким образом вы здесь сделаете понятную, правильную статистику. Кроме того, как вы, я видел где-то, то, что там управляющие показывают там заверенную печатью налоговую бумажку, сколько он налогов там выплатил, заработанной прибыли, там, ну, опять же, там вы не процентаж, ничего не видите, и как это все процесс торговался. И поэтому, а какой-то внятной статистики из там Трансак или Сквик, где было бы видно цену, открытие, цену, закрытие, как это все происходило, кроме вот этих их простыней, которые там, в которых черт голову сломит, и уж блога, то или в отдельную статью, это точно никак не выложишь, потому что они тратят деньги, черт его знает на что, но не на разработку нормальной платформы, а вот этот вот табличный процессор, который, не знаю, который у Марии Ивановны в бухгалтерии детского садика стоит, и вот то же самое в Excel нарисованы весь этот Транзак и Квик, и никто этого менять не хочет. Или купить просто тупо какую-нибудь готовую рабочую платформу. И, соответственно, отчетов тут правильных нет. Ну, ладно, короче, просто дело в том, что у зарубежных брокеров и у российских брокеров разные у клиентов различаются. Понятно, что стратегия одна, и понятно, что, в принципе, это похожие, там, схожие инструменты, и они там в 70% своих сходятся, но все-таки есть различия, потому что не все инструменты доступны у нас на ММА и на Питерской фондовой бирже, да, а только основные фишки. Но, в общем-то, я и торгую там основными, да, акциями, не какими-то там супер редкими. Но и в них тоже есть, которые как бы не найдешь на российских биржах. И даже внутри российских брокеров все зависит еще от ИИС или обычный торговый счет у вас открыт. И там расходятся доступные инструменты. И я просто сейчас возьму один из счетов. Это обычный счет, это не ИИС, вот, ну просто как ориентир. И вы увидите то, что, в общем-то, то, что я публикую там в Телеграм-канале или в Инстаграме, просто, ну, вот они сходятся с этими сделками. И свое отношение я там всегда описываю. Итак, это вот просто берем один конкретный счет. Что есть сейчас? Это NVIDIA, Aflac, Cerner, Walt Disney, Fiserv Incorporated, FactSet Research – это та самая, которая всегда на прогнозы которых, и всем советую. FactSet – это очень хороший аналитик, ну, в профессиональном уровне. Ну и в то же время акции, если присмотритесь, неплохо себя ведут. И, в общем-то, понятно, потому что спрос на эти услуги растет, а это очень крупная контора в своем секторе. Циска или Сиска, как хотите ее называйте, System, вот, Newmont Mining, Polis Золото. Это из российских, это одна компания. Charge & Dwight Co. и AMD, и ICE, ну, Intercontinental Exchange, ICE, который мы все знаем, это биржа. Вот, и тут, если вкратце, что возьмем, поделиться, если по группам, то есть это перераспределение было активов, если вы помните, в блоге подробно уже писал, в подкастах говорил, это было осенью, когда я сократил IT-сектор и купил дивидендных акций защитных, так сказать. И к ним можно как раз отнести Aflac, там, Cerner, Fiserv, FactSet, Charge & Dwight, и, ну и ту же биржу ICE можно туда отнести. И это, в общем-то, такие, ну, так скажем, в кавычках, это стабильные защитные компании. Вот, куда я перевел часть средств из айтишечки. А в IT-секторе сейчас 25-30%. И это, естественно, это мой любимый сектор, в котором я больше всего разбираюсь, как бывший там компьютерщик, и тесно связанный с этим бизнесом до тех пор, как 7 лет назад полностью перешел сюда, то есть в инвестиции. Получается, NVIDIA, Cisco, AMD. Но, опять же, это разница. У некоторых еще ARK есть на счетах. Это те, кто косвенно покупает, грубо говоря, через проводники и все инвестирует в развитие криптовалютных мощностей. Ну, там долгая история, я это как-нибудь отдельный дайджест посвящу. И 25 где-то 30%. Ну и золото, конечно же, это золото. А, USO, да, я забыл. И USO здесь был открыт, просто опять же, потому что тут неудобно все в этом трансаке. Я тут особо не делал каких-то по категориям, не формирую это, потому что, в общем, всю аналитику я через SyncorSwim веду. Вот, но да, и это USO. То есть в этом году я менял только то, что уже когда начался этот кризис, я увеличил позиции в Newmont Mining и Polis Золото, то есть у золотодобытчиков, и действительно они на хаях, там, если на неделю посмотрите максимум, они просто там бьют рекорды все, вот, и тут, ну, в общем-то, все хорошо. Но, опять же, смотрите, я не говорил, что такой я гений, вложился сюда, и сейчас это растет. Нет, я в золотодобытчиках, в общем-то, они мне в обычной жизни не нужны. Просто на время кризиса я в них 10, а потом там до 15 почти процентов увеличил долю. на счетах клиентов. Но это, понимаете, для меня хеджирующий инструмент. Я не верю в какое-то там далекое светлое будущее, где золото будет по 50 тысяч. Нет, это временная мера. И как только денежная масса, о чем мы с вами говорили уже в первой части, начнет снижаться, и, собственно, краны с деньгами прикроются. Не закроются, а прикроются. То будет другое перераспределение. В этом и суть активного управления активами, не правда ли? А USO, ну, это нефть. И 5% я зашел туда при цене на нефть по $21. И сейчас точно скажу. Да, это туда по, в общем, USO. И смотрите, поэтому, кому сейчас непонятно, это ETF на американскую нефть. Отдельный дайджест по нему есть. Это дайджест номер один как раз. С этого я начал серию дайджест. Здесь же, в моем подкасте. То есть, есть выпуски подкаста, а есть дайджест. И там было первый выпуск, как раз был про ESO, все про эту компанию. И вот когда вышел тот выпуск, как раз это было, сейчас скажу, от какого числа, он был 18 марта. Вот там через 2 дня я открываю на 5%, добавляю позиции по USO. И на тот момент, смотрите, это стоит, стоило 4,8-4,7. Сейчас говорю по памяти, я сейчас не буду открывать SyncorSwim. В Transact я не вижу точную цену, по которой был вход, собственно говоря. И 4,8, а сейчас у нас цена на USO $2.6. То есть упал он меньше, чем в 2 раза. Я не говорю, что здесь хорошо. Смотрите, я покупал это на долгосрок, потому что я думаю о том, что когда такой шанс мало дается, и он был в 2014 году, и я не какой-то супер провидец увидеть, что она в 2 раза еще упадет, а фьючи уйдут в отрицательную зону. Нет. И здесь я в рамках долгосрочной стратегии торгую. Я покупал их на 5% в виде спекуляции, готов к тому, что она еще упадет, но покупал в расчете на то, что эта позиция вырастет, так скажем, к концу года. А может быть и раньше, если раньше восстановление. И я думаю, что я сделал правильно. И смотрите, в отличие от тех, кто заходил через фьючерсы, чувствуя себя великим трейдером, а сейчас ноет о том, что в ту ночь ММВБ закрыл позиции, сейчас записал миллионные убытки этим, сколько там, 800 человеком. Ну, понятно, что там намного больше. Так вот, если вы послушали мой совет и зашли на 5% от депозита в USO, вернее, не послушали, я говорю в дайджесте, что это не совет и не рекомендация. Я просто говорил то, что собираюсь делать я. И я тогда сделал, и я не отказываюсь от своих слов. Я зашел там на 4,8, сейчас USO стоит 2,60, то есть даже в 2 раза не упал. Ну, то есть, если в 2 раза упал, а это 5% от депозита, то считайте, что на 2,5% от депозита ушло, в то время как общий рынок рос. Вот я вам о чем. То есть, если вы действительно собираетесь, то есть много других инструментов. И не нужно играться с фьючами и рисковать, потому что рано или поздно такая ваша торговля, ну, как змея, притаившаяся под камнем, она просто вас укусит рано или поздно. И так это случилось в этот раз с нефтяными трейдерами, когда цена ушла в минусовую зону на фьючах. Вот к чему я это вел. В то же время, по итогам первого квартала, когда будут уже известны все цифры по отчетам компании, то, в общем-то, кто лучше себя провел в этот, ну, там, половину квартала лучше других, то, возможно, будет какое-то перераспределение на счетах моих клиентов. Здесь есть над чем работать. Там для меня важны уже только цифры. Ну, а вообще вот эти цикличные акции, ну, айтишка, да, то, смотрите, я сказал вам, что 25-30% сейчас на счетах, и они-то вот NVIDIA и AMD, они сейчас там меньше, чем в 10% от своих вообще исторических максимумов. То есть, понятное дело, на что рынок закладывается, то, что да в любом случае будут те же приставки на конец года будут новые выходить. Понимаете, в чем дело? Компьютерное железо будет нужно, даже если люди будут сидеть дома. даже если будут сидеть на удаленке. Да наоборот, это же к волне апгрейдов, и вообще мы можем увидеть там новую парадигму, когда многие так и останутся дома работать, и им придется первым делом с первой своей зарплаты накапливать именно мощность по железу, чтобы усовершенствовать свое рабочее место там дальше для дальнейшей работы. Я думаю, что многое все-таки изменится после этого кризиса, во всяком случае, в развитых экономиках. Но да, это я опять отвлекся. Если мы возвращаемся к моей этой долгосрочной стратегии, то здесь получилось так, что, смотрите, у зарубежных брокеров, где в долларах, то сейчас минус 7,2% просадка. Просадка от, я имею в виду, от пиков на максимум, потому что многие на тот момент были там в 20% в плюсе, то они сейчас за последний год, то они сейчас там на 13 плюсах. Но если берем от пика, от хаев рынка, вот, то сейчас просадка на 7,5%. И я считаю, что это неплохо. Это в долларах. А вот если в рублях берем, тут у нас свой парадокс, тут же еще и доллар упал. И дело в том, что здесь сейчас доходность просто на максимум. С начала года на максимум, за последний год на максимум. Вот, то есть у рублёв вообще все отлично. Да, это так, и это круто. Естественно, когда активы инвесторов в долларовых акциях, а рынок уже восстановил половину от того, что потерял, а в то же время рубль-то, в общем-то, остается на месте, но там на 5 рублей он к доллару подорожал, рубль я имею в виду, с 80, да, там до 75, то это очень круто, и в рублях здесь очень хорошая доходность, то есть с начала года, ну, то есть если бы вы зашли в начале года, начали со мной работать, то сейчас бы вы были в плюсе где-то на 17%, это вот так. Вот, что касается Форекс, вот по нему, как я сказал уже, на странице Страт, она точная стратегия, и последним я большой отчет выкладывал за квартал, и я ссылку положу как раз в описании этого выпуска подкаста, можете перейти, окажетесь прямо вот на квартальном отчете. Там вообще, я говорю, просто во время любого кризиса, так было в 2008 году, правда, я тогда еще слабо занимался, и доверительного управления вообще тогда не было, но я просто помню, как рынок валютно работал тогда, и, скажем, в кризисный там какие-нибудь 2011 год, когда был банковский кризис в Европе, там Кипр и вся эта история, это всегда на Форексе, это всегда хорошая возможность заработать, даже с примитивными, но положительными все-таки по мат-ожиданию стратегиями. Это отличное время именно проверить вот эти стратегии в работе, а не на тухлом рынке, который мы видели с низкой волатильностью последний там год, там 2019 год, там понятно, там были движения на коррекциях, но все равно волатильность низкая была, а валютный рынок, по сути, вообще стоял на месте. И если последние 4 месяца прошлого года, по-моему, 4 месяца там были у меня убытки, то в первом квартале этого года 70% прибыль принес первый квартал. То есть, если вы заходите либо к торговым сигналам, либо становитесь инвестором и в расчете объем, как я это уже обычно говорю, это примерно 9 тысяч, 8-9 тысяч долларов на 0,1 лот, то есть 80-90 тысяч, грубо говоря, если на полный лот, или там 800 там, долларов на 0,1, да, если вы торгуете таким маленьким дробным лотом, вот, то с начала года, если вы начали работать со мной, то получается 70%. Но я не говорю, что это, понимаете, что это всегда, и что это всегда так круто. Это просто вот именно поймать кота за яйца, извините за мой французский, но это действительно так. Это во время кризиса и обвал рынка фондов на 35%, когда ВИКС просто взлетел до космоса, там, выше уровней 2008 года, то, естественно, тут как бы грех не заработать на любой работающей стратегии. И даже по апрелю я сегодня последний отчет выкладывал в блоге, это последняя там статья, последний пост, то тоже уже в хорошем плюсе, правда, последний там шорт закрылся золото наибольшим стопом. Но в любом случае, уже были позиции в плюс закрыты. И даже если сейчас разворот, не особо мы будем об этом переживать. и с валютным рынком все хорошо, и даже тут два расклада, хоть увидим мы вторую волну кризиса, хоть не увидим мы вторую волну кризиса, в любом случае волатильность низкая, не скоро еще придет на рынок, то есть в нормальное взвешенное состояние, скажем, уровень прошлого года рынок вернется еще далеко не скоро, а это всегда возможно, хорошие возможности именно для валютных рынков. И если вас это интересует информация по работе со мной, переходите в dmatrade.blogspot.com, там в любой статье внизу ссылки, или справа есть все контакты, пишите любым мессенджером и обговорим условия, и начнем работу. И на этом все. Хватит саморекламы. Переходим к третьей части. И в третьей части, как обычно, вкратце о самых интересных статьях, которые я опубликовал в своем блоге Тихого Трейдера со времени прошлого обзора, то есть с 12 марта. И первое, значит, это «Правило добродетельного инвестора номер 10. Смейтесь перед лицом опасности», называется этот пост. И здесь я продолжаю переводить, ну, в свободном таком переводе 22 правила разума Роттердамского, которые инвест-стратег Иоахим Климент в своем блоге как бы позиционирует на наше время и на инвестиционную деятельность. И здесь речь идет о том, что фондовые рынки и финансовые рынки в целом это не просто весы, на которых как бы деньги перетягают от одних к другим, но это еще и прежде всего машина настроения. И здесь сравниваются модели поведения с графиками обычного инвестора, то есть о чем мы сегодня уже говорили, о толпе, который, в общем-то, приходит, как правило, поздно, а уходит рано. И сравнивается настроение Уоррена Баффета. То есть это инвесторы той старой школы, которым пофигу вообще, сколько сейчас цена, их волнует стоимость компании, что она производит. И здесь он называет это как настроение капитана Спока. Это то, что как бы должно быть в идеале у среднего инвестора, который не является гением, как Уоррен Баффет, но и в то же время, в общем, стадии не хочет идти. Вот, в общем, интересно, здесь мысли приведены, почитайте. Иоахим Клименс всегда достоин, как бы, внимания. И, надеюсь, я не просто так перевожу эти его статьи. Дальше мой пост «Кому корона, кому мать родна, какие акции лучше переживут кризис». Здесь речь идет о сравнении лучших акций в 2008-2009 году и лучших 12 акций с их графиками, которые в этом году, несмотря на все, показывают там бешеный рост. То есть там тот же CLX, Regn, этот, по-моему... А, нет, кстати, Zoom здесь и нет. Ну да, Zoom, несмотря на свою популярность, в этот список 12 ты не вошел. Нифига. А теперь после судебных разбирательств... Ну ладно, это другая история, и об этом я говорил во втором дайджесте. Не будем отвлекаться. Так вот, идет сравнение о том, что было тогда, и о том, что идет сейчас. Ну и общий тезис такой, то что, несмотря на кризис, всегда есть хорошие акции. Кризис, там, это потребительский сектор, который дешевый товар, как правило, продает. Но в наше время это еще информационные технологии. Почитайте. И не то, чтобы здесь какие-то конкретные советы, но есть над чем задуматься. Четыре фазы кризиса на рынке акций можем повторить. Это от 21 марта пост. И здесь именно как проходит кризис, по мнению там аналитиков, ну, в том числе обозреватель Morningstar Джон Риконталер. И если вкратце, первый этап – это признание, второй – паника, третий – стабилизация, четвертый – это ожидание. Вот, судя по всему, сейчас мы находимся на третьем этапе стабилизации, но сейчас я глубоко не буду в это уходить, а почитайте, здесь все понятно, с графиками есть. Это пост от 21 марта. Так, ну, прикольный пост выходного дня, это я писал, но многим понравился, поэтому упомяну. 22 марта. Курение снижает доход от ваших инвестиций, как табак влияет на акции в портфеле. Ну, короче, у курильщиков по исследованию европейских инвесторов до уплаты сборов у них прибыль на 1% в год ниже. Чистая прибыль на 2,57% в год, а вот ежемесячный оборот в портфелях курильщиков больше на 0,57%. И курильщики вносили на сберегательные свои счета, на сберегательные планы на 1,5 месяца меньше в год. Вот. Ну, то есть, короче, если человек накопил 100 тысяч евро, то курильщики теряют из них 2570 евро каждый год. В общем-то, это интересное сравнение. И самый главный вывод, в общем-то, здесь, как всегда, есть завязка. И кажется, то, что действительно вот от того, что вы курите, у вас доходность ниже. Но на самом деле все немножко не так. И, конечно, тут немножко приоткрою завесу. Дело в том, что это не является, не является перепричиной, а следствием. То есть, как в хорошем анекдоте, все в конце переворачивается. И просто дело в том, что именно из-за того, что вы есть такой характер, и эти люди, те, кто курит, ну, они и другие, в общем-то, вредные привычки часто, ну, и у них меньше самоконтроль, и, соответственно, они поэтому и курят, и, соответственно, поэтому они больше сделок на рынке делают, больше дергаются, больше нервничают, и прибыль у них поэтому меньше. Вот. Но почитайте, циферки там очень интересные и, может быть, помогут вам бросить курить или хотя бы пересмотреть, почему это так происходит. Так, дальше. 23 марта 2020 года. Это работает лучше, чем buy and hold, имеется в виду, ну, консервативная стратегия. Честный анализ индикатора MACD. И здесь полный разбор индикатора MACD, ну, то есть от Moving Average, Convergence, Divergence. Этого индикатора, который знают все эти, да, вот те самые там эти три черточки, ну или там сколько их можно поставить, сколько угодно. Ну, здесь он в классическом виде, то есть это который подразумевает гистограмму, сигнальную линию и, собственно, MACD линию. Посмотрите, там прям начиная с объяснений, из каких частей он состоит, и про периоды, и потом исследование в том, что какие стратегии в основном, которым, знаете, в Ютубе кормят, там, что вот, как торговать, мы вас научим там по-простому MACD, и у нас есть готовые стратегии, как научить вас торговать на них за 15 минут. Это не то, что в Инстаграме какой-то трейдер американский в Твиттере что-то прикололся, он это нашел уже в ТикТоке, то есть, представляете, в ТикТоке учат торговать по MACD. Но и здесь идет разбор именно на серьезном уровне и прогоняется на все истории фондового рынка золота, прогоняются стратегии и выясняется, действительно ли он работает, повышает ли он доходность и так дальше. Читайте здесь, конечно, в подкасте, без зрительных образов это объяснить сложно. Дальше, 24 марта, пост покупка акций на падающих рынках. Какую доходность при таком риске может ожидать инвестор? И здесь речь идет о том, что происходит с рынком после падения на 30%. И заметьте, писал это я еще до начала этого серьезного восстановления, можно так сказать, это был месяц уже назад. И, ну, то есть, что происходит с рынками, если взять там все последние кризисы, и стоит ли вообще ловить дно, и какие шансы его поймать, и насколько можно в среднем рассчитывать, если вы заходите вообще в любой момент, если рынок ниже 30% находился. Дальше. 8 апреля, это опять у нас Йохим Климент с 11 правилом Эразма Роттердамского, спроецировано на нашу трейдерскую действительность. И тут речь идет о том, что, ну, во-первых, о том, что люди нервничают, и зависит от брокера, посчитали, какова вероятность того, что, ну, окрыленный успехом, они выходят из позиции или, наоборот, продают раньше времени, в общем, или продают в испуге потерять прибыль. Здесь подробно на жизненных примерах это все разбирается. Текст большой, интересный. Читайте. И последнее, это 14 апреля. Это про тех, кто майнит золото, пир во время чумы на той неделе. Но, собственно, в этом первой части этого подкаста я как раз опирался на эти цифры собственного же поста. Но если посмотреть хочется с графиками, там и моя сделка приведена на тот момент по золоту, и все эти корреляции М2 станка с золотом, и потоки, которые идут в ETF, и достигли рекордных максимумов в последнем квартале до этого 2020 года. То есть, если хотите, и про Ньюмонт там пару слов. И про Ньюмонт, кстати говоря, следующий дайджест подкаста, третий дайджест подкаст выйдет как раз про компанию Ньюмонт, который, как я вам говорил, есть в портфелях моих инвесторов, которые сейчас там каждую неделю ставят новый максимум. Приятно на нее смотреть. И вообще там история с этой компанией интересна. И в том дайджесте подробно разберем. И я думаю, что это будет полезно. А там уже решайте сами. И на этом с основной частью у меня, наверное, все. Итак, на этом этот выпуск моего подкаста подошел к концу. И да, кстати, сейчас модно стало даже во всяких серьезных изданиях. Даже я это вижу в постах там известных мировых аналитиков. Как-то делиться с тем, как вы проводите коронавирус и карантин, и советую что-то интересное. Так вот, про себя я тоже могу это сказать, продолжает тенденцию. То, что да, поначалу у меня, кстати, я, когда началась только эта самоизоляция, я такой, ну ладно, что, ну поиграю в Xbox, пройду там все игры, которые, я не знаю, уже кучу их накупил, но и тем не менее я в них нифига не играю, не знаю, там максимум на полчаса меня хватает. А дело в том, что я и в обычные эти дни, без всяких там карантинов и изоляции, я в любом случае там до 12, до часу, в зависимости от часового пояса, ну и от времени года, соответственно, я дожидаюсь закрытия американской сессии, потому что, ну, принимаю решение по стратегии 7 пар плюс золото, а иногда и в акциях там какие-то движения нужно сделать. То есть в любом случае я жду закрытия рынка, и поэтому вечер мне нужно как-то проводить, потому что за компьютером, естественно, сутками сидеть не могу, и это неинтересно. А тут еще эта самоизоляция, естественно, как-то активность падает, но в итоге играть меня хватило по вечерам только на 2 недели, и мне это надоело. То есть я, короче, прошел Ведьмака, но там меня постиг вообще плохой и бесславный конец, все померли, все, короче, меня бросили, все, заново перезаходить и пытаться стать лучшим персонажем, короче, мне уже не тянет. Ну и что-то там я в Resident Evil 2 эту обновленную поиграл немного, и то зашел, куда дальше идти, не знаю. Все, на этом, короче, моя игра кончилась. И я думаю, что вернусь теперь не раньше, чем через полгода, как это обычно бывает. Либо вообще через 10-летний перерыв, как это было до того, как я купил эту Xbox в прошлом году. Так вот, и приходится, помимо, естественно, там литературы, аналитики и все такое, что я в течение дня в себя загружаю, ну, естественно, хочется каких-то развлечений, но более умных развлечений. И тут я вернулся к тому, что, во-первых, начнем с книги. И есть прекрасная аудиокнига в озвучке, по-моему, «Князю». Это книга Люци Сини, вернее, там трилогия, начинается она «Задача трех тел», да, правильно, вторая – это «Темный лес», а третья – это «Чистое сияние вечного разума» или «Светлое сияние вечного разума», как-то так. Вот, я пару лет назад, когда сам в бумажной версии там половину, остальное прослушал в аудиоверсии, я тогда сватал это всем своим читателям моего блога, но теперь я решил к этому вернуться, и я включил вот опять аудиокнижку, и действительно просто со второго раза это вообще еще круче. И это такой фантастический роман, где собрано все, там и история, там и игра, игра, в смысле компьютерная VR-игра, грубо говоря, и мысли просто о будущем, и такая, какая и космо-опера, и философия просто там чуть ли не христологическая какая-то. Это в такое замешано, просто фильм даже не ждите по этой трилогии, потому что я не представляю, как это и кто может снять этот фильм. В любом случае, даже если его сделают, то он будет говно, поэтому я советую вам почитать или лучшую аудиокнигу, и тем более, если вы с детьми, ну и там, скажем, вашему ребенку там более 10-11 лет, и его в жизни интересует что-то еще, кроме игр на айфоне, то вот для совместных каких-то занятий тоже, ну, то есть можно там сидеть, играть в какую-нибудь настолку и в то же время там послушать эту книгу. Это действительно очень серьезно, и там будет интересно. Каждый найдет себе как взрослый, так и ребенок. Хотя сейчас после 10 лет, как правило, дети не такие уж они и ребенки. Вот. И просто это на самом деле крутая книга, и скажете мне потом ни разу не спасибо. Я уверен, что вы ее перечитаете потом или переслушаете, как и я, там, через пару-тройку лет. И второе, что хочу посоветовать, такое действительно тоже интересное и очень такое серьезное, это сериал «Девс», то есть «Разрабы» он у нас вроде как переведен. Вообще не знаю, почему про него, короче, как-то что-то нигде его особо популярностью не пользуется. Но, наверное, потому что он тоже для большинства людей покажется слишком заумным, но не для нас, трейдеров, инвесторов и тем более людям, кто с IT связан. Это такая 8 серий там, по-моему, это законченная история, то есть это скорее такой фильм долгий, просто разбитый на части. Вот, ну, действительно, я посмотрел за пару вечеров прям на одном дыхании. Это, блин, очень крутая тема. Там дело в том, что начинается там с детективной истории. Ну, это большое такое отделение IT-компании, там, что-то типа Гугла там или Apple, и у них есть секретное подразделение Devs, то есть там разрабатывают что-то, кто-то там, не знаю что, ну, немножко спойлерну, там супер крутой квантовый компьютер, и они пытаются там разгадать вообще все загадки вселенной, но это вам нисколько, этот спойлер не испортит просмотр, потому что действительно там и детективная история, и какая-то вот это раскрывается вот так цех айтишников изнутри, и как-то все это интересно, и в итоге это сводится к какой-то такой библейской, там, какой-то, или кантовской даже философии. Короче, это так закручено и снято так прекрасно, ну, то есть, медленно, красиво, вдумчиво, то есть, есть время, чтобы подумать и обдумать каждый, он не бурлящий такой, никакой не суетной сериал, и этим прям просто, ну, очень мне понравился, и как-то настраивать на рабочий лад, кстати говоря, в периоды вот самоизоляции и всеобщей лени. И как бы вот так, если действительно вас все достал, то советую вам очень это посмотреть. Но на этом, правда, пора закругляться. И я очень благодарен всем, кто ставит iTunes, в iTunes и в других подкаст-приемниках оценки, пишет комментарии, отзывы в iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts. Это очень помогает, и если нравится вам, и вы не поленитесь, сейчас-то, когда у вас есть много времени, и нажмете звездочку, или оставите комментарий, там, спасибо, или вопрос к следующему выпуску, я их все читаю, или тему к следующему выпуску, то это будет очень круто, и вы поможете другим также услышать. Также, если вам нужны дополнительные материалы, мои статьи теоретически без рекламы, без всего, все это есть на Patreon. Там же есть уже чат для платных подписчиков. То есть подписывайтесь на Patreon, там от 1,5 до 5 долларов стоит подписка, выбирайте свой уровень и найдете много чего интересного. Скоро экстра выпуски подкаста появятся. И там же можно общаться в нашем чатике. Пока нас там мало, там вообще пока 3 только человека, но я думаю, что это будет потихоньку расти, и все будет круто, потому что общие интересы у нас есть. Вот, на этом все, во всех соцсетях можете подписываться, Тихий Трейдер, там телеграм-канал, инстаграм, ВКонтакте сообщество, Фейсбук. все что угодно. И все, в общем-то, самые интересные посты мои и анонсы всякие, и те же подкасты вы найдете в моем блоге основном, который я веду уже 7 лет, это demotrade.blogspot.com. Ну и на этом я желаю вам всем здоровьем, оставаться здоровым, потому что я уверен, что вы сейчас и так все здоровы, но всем вам быть аккуратнее, в меру возможности, конечно же, как-то гулять, потому что, насколько я понимаю, вокруг дома нам никто не запретил гулять, я никого не призываю нарушать карантин, но если есть возможность, его не нарушая, выбраться куда-то на дачу или хотя бы там есть личный транспорт и съездить тупо в лес и погулять на, там, я не знаю, в любой лес просто пройтись и прогуляться, то это очень круто. Не ленитесь, не впадайте в этот коронавирусный карантинный анабиоз, и все будет круто. Удачи!